Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать очередную передачу, подготовленную журналистом Людмилой Кирилловой «Крестный ход. Традиции и наблюдения». Сегодня, в четвертой передаче из этого радиоцикла, речь пойдет об одном из самых древних иринарховском крестном ходе. Ну а в середине часа, как всегда, в это время приглашаем вас послушать очередную беседу протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Сегодня батюшка продолжает отвечать на вопросы слушателей.
Сегодня мой рассказ об иринарховском крестном ходе Ярославской области. Все, кто желает принять в нем участие, едут в город Ростов-Великий. Когда поезд прибывает в Ростов, народ уже спешит к выходу. Народа много, и видно, что все они участники иринарховского крестного хода, потому что почти все с рюкзаками, с ковриками, палатками. И путь будущих крестоходцев лежит старинный Борисоглебский монастырь. Полчаса езды на рейсовом автобусе. И вот, наконец, видны уже мощнейшие древние стены старинного монастыря. Основан монастырь в 1360 году. В начале 1363 года на Богомолье в Ростов-Великий пришел преподобный Сергий Радонежский. Есть основания полагать, что Сергий Радонежский сам выбрал место для обители и благословил постройку храма в честь страстотерпцев Бориса и Глеба. Деревянный восьмиконечный крест Сергия, как величайшая святыня, хранится в алтаре храма и выносится для поклонения в праздники. Монастырь был особо любим московскими князьями. Они все делали большие вклады в его постройку, в украшение храмов, в его содержание. Трижды монастырь посещал Иоанн Грозный. Он сделал более 20 вкладов в эту обитель. Это были книги и деньги, и колокол весом 138 пудов. Бывал в этой обители и царь Алексей Михайлович. Немалые вклады делали Борис Годунов, князья Сабуровы, Бельские, Шуйские, Орловы, Сумароковы. Фамилии, конечно, всем известные. Известность обители принес еще и преподобный иринарх своим духовным подвигом. Он прожил в затворе в Веригах 38 лет. Согласно житию, у него в 1612 году получили благословение на защиту Москвы от поляков Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Мощи преподобного иринарха сберегаются в паперти соборного храма монастыря. Память его в православной церкви отмечается дважды в году, 13 января и 23 мая, в соборе ростовских святых. В свое время в монастыре побывала Екатерина II и царь Александр III. В середине 20-х годов 20 века монастырь был упразднен, а возрождение его началось в 1994 году. Рассказ об истории монастыря и об истории храмов, которые будут на пути крестного хода, считаю необходимым, потому что это интересно каждому участнику крестного хода. Ведь человек просто слеп, если он не знает, хотя бы в общих чертах, истории тех мест, куда идет. Полузабытых, полуразрушенных, полузаброшенных храмов, которые некогда украшали эту землю. Перед началом крестного хода на монастырской территории очень много народа. Многие приезжают сюда уже не впервые. Много групп от своих приходских храмов. Очень много ребятишек воскресных школ, паломников из Ростова, из Москвы, Краснодарского края. Много семей с детьми и даже совсем маленькими. А что привлекло их сюда? Возможность единения в общей молитве Господу или, может быть, желание оставить все мирское хотя бы на несколько дней, или попробовать подвергнуть себя испытанию и физическому, и духовному, ну, на эти вопросы ответят в этой программе сами крестоходцы. А перед началом каждый приобретает иконочки преподобного иерарха, они на шнурке висят у каждого на груди, и сразу видно, что идет не толпа людей, а идут участники иерархского крестного хода. Об истории иерархского крестного хода рассказывает настоятель Борисоглебского мужского монастыря игумен Иоанн Титов.
Веками совершался крестный ход в память преподобного иерарха Затворника из Борисоглебского монастыря на родину преподобного в село Кондаково, в котором он родился и прожил 18 лет своей жизни. По преданию, будучи еще отроком, он любил уединяться на молитву, и вместе свое молитвенное уединение он ископал колодчик. Его односельчане заметили, что вода из этого колодчика помогает им исцелиться от болезней телесных, душевных. Знали мы, что совершался крестный ход до революции, что в этом крестном ходу участвовало примерно около 1000 человек. Шли 7 дней от храма к храму. В каждом храме останавливались на ночлег, на службу. Утром служили божественную литургию, очищались, лучшие части, шли дальше. Мы возобновили крестные ходы, традицию совершения крестных ходов. В 97-м году крестный ход количеством стал расти. Буквально 2-3 года у нас уже было около 1000 человек, а сейчас обычно около 2000 человек.
Накануне выхода из монастыря совершается служба в храме Бориса и Глеба и крестный ход вокруг храма. Потом молитва у кельи преподобного иерарха. И на следующий день, ровно в 14:00, через врата Сергиевской надвратной церкви под звон колоколов крестный ход выходит из монастыря. Многие жители в это время стоят у своих домов, улыбаются, провожая крестоходцев. В первый день крестного хода всем запоминается водосвятный молебен у святого источника в Опыльневе. С молитвой всех участников окропляют святой водой. Бывало и не раз, что в поселке Троица-Бор дождь вовсю поливал крестоходцев, и никакой плащ не спасал. Ну что ж, это тоже испытание. А если ничего не претерпеть, говорят крестоходцы, то это и не крестный ход.
Во время крестного хода ощущаешь вот такую вот сплоченность. И вот этот монолит в молитве, когда все молятся, вся суета уходит, то, что у тебя было в миру, оно все уходит на задний план, какое-то раздражение. Ну, все, что у нас есть, оно все уходит. А здесь вот эта вот молитва и такое внутри. Ну, мир, тишина и спокойствие.
Вот 13 лет назад дочка у меня, она прошла весь крестный ход, хотя ей было там лет 12 на тот момент, но вот в 2 часа ночи она приезжает домой, ее привезли, приезжает домой, переступает порог, начинает рыдать, просто рыдать. Я, естественно, как мать переживаю, что случилось с моим чадом, что такое страшного произошло, что она вот пришла и плачет, и плачет. Лизонька, что случилось, в чем дело? Она села на лавку, смотрит на меня полными слез глазами, говорит: мама, как жаль, что кончился крестный ход, я так хочу снова. И вот сейчас она сейчас уже в положении, скоро должна родить, но тем не менее она все равно говорит: я все равно пойду, я буду вот ночевать в палатках, потому что я не представляю себе без крестного хода, и вообще, Господи, в следующий раз я должна рожать в другое время, чтобы можно было хорошо и нормально весь крестный ход пройти.
И вот второй день крестного хода. Местные жители гостеприимно встречают крестоходцев, много приготавливают всякой вкусной домашней еды. Тут и пироги с вишней, с яблоками, с капустой и картошкой, блины, картофельные оладьи, да всего не перечесть. А в храме служится литургия. На площадь выведены микрофоны. Огромная многолюдная площадь у храма слушает службу.
Святый Боже, святый Великий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Великий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Великий, святый.
Надо сказать, что все очень нарядно одеты. Многие в русских сарафанах и даже в кокошниках. Много деток. Они одеты в длинные русские сарафаны. Девочки, очень красиво. Многие мужчины и мальчики в вышитых косоворотках. Батюшки исповедуют прямо на улице. А рядом такой огромный просторный овраг, и на другой его стороне уже другая деревня, Титова. Зачитаю вам фрагмент дневника Иринарховского крестного хода Людмилы Дмитриевны Шипиловой. Стою, смотрю, дышу, и дух захватывает. Крохотная частичка огромной России, ее лучшая частичка здесь, на древней Ярославской земле, в русской одежде, идет по земле крестным ходом. Какая же музыка звучала в моей душе! Как светлы были лица, когда мы пели: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас!»
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас!
Господи, Иисусе Христе,
вот поют женщины, подхватывают мужчины, и льется чистый детский голос мальчишки лет 7. И кажется, нет на свете ни тревог, ни горестей, а только мы и эта чудесная дорога и песнь. И еще один фрагмент из дневниковых записей Людмилы Шипилиной. Продолжается второй день крестного хода. На пути следования крестоходцев село Георгиевское. Какое село? Его почти и нет. Всего несколько домиков сохранилось из прошлого века с мезонинчиками. Да храм большой. Некогда, наверное, очень красивый. Место расположения храма и села чудное. И относится оно к глубокой древности. Деревянная церковь существовала здесь еще с 1760 года. Нынешний каменный храм был возведен в 30-х годах XIX века и освящен он во имя великомученика Георгия. Храм был построен на средства прихожан. В 1870 году храм был расширен и пристроен предел Тихвинской иконы Божией Матери. А сейчас огромный храм почти в руинах. Войти небезопасно. Своды обрушены, полное запустение. Тентом затянута крыша, чтобы хоть как-то предотвратить полное разрушение. Как же легко все разрушается, и как тяжело созидается. Служба совершается у входа в этот грустный храм, крестный ход вокруг него, и крестоходцы снова в пути. Село Никольское приходят крестоходцы и пополняют запасы воды, а за этим селом обычно устраивается большой привал. Вьется по полю чудесная песчаная тропинка, и вот в перелеске видим трактор, а на нем бочка с водой. Как же все вовремя, как все продумано, как приятно. Вот мальчик лет 7 говорит парню на тракторе: «Спасибо, дядя Артем». А дядя Артем — это всего лет 17-18. Он улыбается. Но тут и мы благодарим его за заботу. «Спасибо, дядя Артем!» И он уже не улыбается, он просто смеется, очень довольный. И так везде, на всем пути. Маленькая, но забота. Если неожиданность, то только приятная.
Для меня это четвертый уже крестный ход иринарховский. Вот позвали меня сюда совершенно случайно, как в поход с друзьями. Ну и как-то вот оно в сердце отложилось. И теперь уже своим как-то, ну не то что долгом считаю, вот уже четвертый раз, ну дойти до Кондакова, источник, который очистит все.
В 2013 году, в мой первый крестный ход, я столкнулась с такой ситуацией. Была очень дождливая погода, и я на третий день заболела очень сильно, и мне пришлось уехать. Я не дошла до Кондакова. Сейчас все, слава богу, хорошо. Надеюсь дойти до конца.
В иринарховском крестном ходу обычно принимает участие очень много детей, дошкольников и даже совсем крох. Хочу еще зачитать вам один фрагмент из дневниковых записей Людмилы Шипиловой, участницы иринарховского крестного хода. «Я никогда не слышала каприза, жалобы, не видела слез, хмурого взгляда», — пишет Людмила Шипилова. «Девочки в изумительных, длинных до пят сарафанах шлепают босыми ножками по грязи и счастливы, а совсем маленьких везут в колясках. Вот на нашем пути село Зубрево. Некогда величественный храм сохранил стены, но внутри сердце сжимается, а народ уже занял места ночевки в храме. Постелили свои коврики люди прямо на земле. Идет служба». В храме все не поместятся, стоят все у входа, у окон, вокруг храма, все слышно. От храма вид открывается захватывающий. Сколько может охватить взор? Леса, леса, леса. И огромная поляна палаточного городка. А где же село? Само село Зубрево. Ни домика, даже намека на село, только храм. Никольская церковь возведена была в 1820 году, а до нее здесь стояла деревянная церковь. Со временем она пришла в негодность, была разобрана, и на ее месте на кладбище построена часовенка. В историко-статистическом обзоре Ростово-Ярославской епархии за 1861 год значится: приход церкви составляет 7 селений – Зубрево, Шахматово, Городище, Кутниково, Лесково. Всего домов 105, душ мужеского пола 373, женского 416. При церкви существовала церковно-приходская школа. Церковь в 1936 году была закрыта, одно время использовалась как склад, а потом была просто заброшена. В настоящее время передана верующим. Идет очень медленное, но идет ее возрождение. И вот наступает теплый летний вечер. Лагерь не торопится ко сну. Во время крестного хода рождаются у людей даже стихи. И звучат они или перед ночлегом, или во время долгих привалов. Послушайте.
«Скитаюсь я по белу свету, лишившись отчего угла, и все же бедному поэту скитальческая жизнь мила. Любуюсь ночью звездным небом, нырнув душистый сеносток, а утром, подкрепившись хлебом, вновь на распутье дорог. Куда идти? Конечно, к Богу, и песни все мои о нем. Придя к небесному чертогу, я обрету свой отчий дом».
Молитвой тайной окрыленный, средь колких зарослей травы, где птичий хор возносит гимны царю созданий всех земных, и воздух облаком эфирным плывет в чертогах наливных. Шел старец в ветхом облачении, с крестом на шее весом в пуд. Он знал и ведал назначение, смиряя сердце в тяжкий труд, что вместе славном и сокрытом от глаз людских и вражьих рук через столетия дивным видом святой купели встанет сруб.
Третий день Иринарховского крестного хода. Маршрут его от села Зубрево до села Кондакова. Ранний подъем, ранняя служба, исповедь, святое причастие. Минута в минуту, ровно в 14:00, после молебны крестного хода вокруг храма, крестоходцы снова отправляются в путь.
Все это не просто так. Весь этот крестный ход и для мамочек вот с пятью детьми там на спине, там сзади, там, в коляске по 5 штук, это все дано не просто так. Надо все это пройти, выдержать. Господь нас не оставит.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Крестный ход сам по себе — это вековая традиция наших народов. Что русских, что сербов, это православные народы, которые оказывали честь и остальное. И объединялись они на такие верские праздники, повторяя подвиги, память, в данном случае Иринарха Затворника. Ходили, очищали поля, очищали души, молились за своих близких, за здоровье своих детей и родственников, если мной. Но это основа крестного хода. Вот за эти 12 лет вот молодежи, детей много, так что в России есть будущее. Вот эти молодые, они будут продолжать. Мы просто пытаемся что-то спасти, а они уже подходят с нуля, что надо хранить Бога, не отходить Бога и сохранять семью, не жениться раз, каждый раз. Каждый год по один раз, а один раз рожать детей, беречь семью, и что это святое наше. Нам надо сохранить традицию.
После крестного хода еще вот процесс ожидания, вот когда вот заканчивается крестный ход, уже начинается ожидание следующего, потому что вот эта благость, которая вот вошла в тебя, это что-то нечто. Это непередаваемое словами, ни в одном интервью этого не скажешь. Это надо прийти, прочувствовать своей душой.
Крестный ход возглавляет обычно группа мужчин. Они несут хоругви, икону преподобного Сергия Радонежского и преподобного Иринарха, ковчежец с мощами святых. На всякой остановке крестного хода крестоходцы могут приложиться и к иконам, и к ковчегу. Путь третьего дня в основном идет по асфальту. Машина ГАИ сопровождает крестоходцев. Но очень жаль многим крестоходцам, что уже нет той грунтовой дороги, обильно отсыпанной крупным песком. Вот и село Давыдово. Звонят колокола. праздничный молебен в храме. Село большое. Жизнь кипит в Давыдово, вокруг храма в полном смысле этого слова. Община храма ведет свое хозяйство, работает на ферме и в мастерской. Общиной организован детский сад и начальная школа, и приют для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Издавна Давыдово было торговым селом. Село было многолюдным, имело более 100 домов. Но это село тоже обезлюдело, и начался процесс умирания во время коллективизации в 30-е и 40-е годы XX века. В 1972 году закрыли даже школу, уже не было и детей. Но жизнь все-таки продолжается, и возрождается село верой и молитвами прихожан храма Владимирской иконы Божией Матери. Богослужения в храме возобновились в 2006 году. Прихожане не просто любят своего батюшку, иерея Владимира Климзова, они его обожают. И любовь эта взаимна. И близка уже цель крестного иринарховского хода – село Кондаково. В этом селе в 1548 году в простой крестьянской семье родился преподобный иринарх и прожил здесь 18 лет. До 30 лет занимался он мирскими делами, а затем принял монашеский постриг в ростовском Борисоглебском монастыре. В нем он обрек себя на особый подвиг, на суровое затворничество, и при этом более 30 лет он не снимал с себя тяжелейших берег. После смерти преподобного иринарха осталось 142 медных креста, 7 наплечных берег, а еще были железные ножные путы и еще 18 ручных оков. На поясе преподобный иринарх носил так называемые связни весом в целый пут. И еще была у него железная палка, которой избивал он свое тело, прогоняя бесов. Эти предметы почитаются как священные реликвии. Им приписывают случаи чудотворения. Вериги преподобного иринарха, цепи наплечные и 2 креста железных. Их надевают на крестоходцев прямо во время следования хода, не останавливаясь.
Не останавливайтесь, не останавливайтесь.
Наконец, крестоходцы приближаются к селу Кондаково. Это древнее казенное село, и, к своему удивлению, я узнала, что принадлежало оно ранее московскому Новодевичьему монастырю. По преданию, царевна Софья, будучи в заточении в монастыре, написала икону Смоленской Божией Матери, которая впоследствии была подарена храму в Кондаково. Сама церковь Рождества Христова в Кондакове построена в 1804 году. Церковь имеет еще и 2 предела – Смоленской иконы Божией Матери и святителя Николая Чудотворца. Встречали крестоходцев торжественным звоном колоколов. Некоторые приезжают к финалу крестного хода на своих машинах. Народа значительно прибавляется, и площадь палаточного лагеря значительно увеличивается. Зачитываю фрагмент дневниковых записей Людмилы Шипилиной, участницы иринарховского хода. Наша солдатская палатка уже натянута. Рядом дымится солдатская кухня, и мы вдыхаем аромат ужина и чая на травах. Повторяясь, скажу еще раз. Организацию крестного хода можно сравнить с отлаженной работой часового механизма. Итак, мы прошли около 60 километров. День начинался божественной литургией, а заканчивался вечерней службой. Крестный ход – это большой и светлый праздник. Праздник торжества церкви и народного покаяния. С уверенностью могу сказать про себя. Крестный ход не только нужен, он необходим, чтобы немного пострадать, немного потерпеть во благо своей души. В крестном ходу, в котором принимала участие я, это было в 2019 году, пишет Людмила Шепилина, шли паломники из Краснодарского края, из Ростова, из города Иваново, Екатеринбурга, Новочеркасска, Ярославля, Москвы, из Украины. И было это такое высокое единение. Словами это трудно передать. В ту последнюю ночь лагерь долго не спал. Всем хотелось общаться друг с другом. Все понимали, скоро финал.
Крестные ходы всегда ходили, это очень важно для, ну, вообще для жизни людей. Потому что крестные ходы, как и колокольный звон, очищают все пространство вокруг и создают вот такое чудо. Голубое небо, облака красивые и такие же красивые наши души.
И вот, наконец, наступает последний день крестного хода. Служится литургия в храме, очень многие исповедуются, причащаются. Это, можно сказать, корона крестного хода, последнее причастие на пути. Крестный ход шел от храма к колодчику преподобного Иринарха. Маршрут совсем недолгий. Фрагмент дневниковых записей Людмилы Шепилиной. Просто не могу оторваться от строчек ее дневника. Настолько они колоритны, красочны, искренни. Людмила Дмитриевна пишет: «Стоит у своего автобуса Украина, улыбаются нам, машут рукой, светлые добрые их лица. Мы им кричим: „Приезжайте!“ Они отвечают: „Приедем!“» Совершается водосвятный молебен у колодчика.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
помилуй ты, спасет нас, яко благи человека любе.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
С праздником, дорогие братья и сестры.
Колодчик этот почитается как местная святыня, а вода в нем считается чудотворной. Такая она и есть. Есть даже свидетельство о том, как одного умирающего татарина, некрещенного человека, привезли друзья и опустили его умирающее тело, держась за четыре угла простыни, они опустили его в святую воду уже обмелевшего изрядно колодчика. Через год этот человек приехал в Борисоглебский монастырь и попросил, чтобы его окрестили. То есть он ожил, исцелился в водах святого источника преподобного Иринарха, и в благодарность Богу за возвращение к жизни, за исцеление, он приехал креститься и принял святое православие. Вот такое свидетельство. И вновь я обращаюсь к строчкам Людмилы Шепилиной. Вот и закончилось все. Уже собрана наша огромная солдатская палатка, моют после обеда котлы нашей кормилицы солдатской кухни на колесах. Огромный лагерь, как растревоженный пчелиный улей, провожает нас песнопением чудесный хор изумительных женщин, очень красивых в русской одежде. Вещи наши собраны, такси ждет. Как же счастлива я была здесь! Тоска сжимает сердце, и слезы катятся неприметно. Из этого светлого, счастливого мира, что окружал меня 5 дней, путь мой лежит в мир реальный.
Христос воскресит веры, смерть и смех утра, несущего надежды Бог даровал. Христос воскресит веры, смерть и смех утра, несущего надежды Бог даровал.
Сердечно благодарим за участие в нашей программе музыкального обозревателя, журналиста Людмилу Кириллову. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. В прошлой беседе отец Алексей начал ответ на вопрос и даже скорее претензию одного из слушателей о том, что число священников и мирян, репрессированных за веру, слишком преувеличены, и вообще подобные разговоры, как он считает, раскалывают общество.
Ну, вы знаете, как есть такая фраза: смерть одного человека – это трагедия, а гибель миллионов – это статистика. Но это, если мы верующие люди, если мы православные христиане, мы не можем исповедовать такой подход к жизни и к человеку, к человечеству, к народу. Образ Божий, униженный, убитый какими-то преступниками – это страшное преступление. И ведь, понимаете, здесь же говорится о невинных жертвах. Это люди, которые ничего такого не сделали, чтобы к ним применять какие-либо прещения вообще. А если их просто убивают за то, что они не, ну, священнослужители, за то, что они являются не теми, кем хочет видеть их советская власть, то что же, мы должны успокоиться на этом. Это не 100 тысяч, а всего лишь 35 или там еще какая-то. У Бога совсем другой счет. Он, как сказал Достоевский, что слезинка ребенка, она не пропадет. И она поставится в память. Эта память, она не исчезнет никуда. В конце концов, если мы сами не покаемся за эти слезы, за эти страдания, это будет нам поставлено в вину, потому что мы с этим смирились, потому что мы посчитали, что эти танки и плотины и самолеты, они покрывают все наши издержки вот этих слез и страданий невинных людей. Не получится. Не получится, дорогие друзья. Если мы не обращаем на это внимания, если мы не требуем, чтобы восторжествовала справедливость, не Божья справедливость, она все равно восторжествует. Государственная справедливость. Если мы на это не обращаем внимания и списываем все это, мы становимся соучастниками этих преступлений. Мы должны это понять. Никакие наши победы, никакая наша прекрасная реставрация разрушенных храмов. Наш храм в нашем монастыре, он был совершенной руиной. Реставрировали, озолотили. Вернули, я хотел сказать, вернули всю красоту. Да нет. Это невозможно. Всю красоту не вернешь. Всю красоту. Но хотя бы красоту, ну, духовную красоту мы должны вернуть себе, покаявшись в преступлениях своих собственных и преступлениях наших отцов и дедов. Потому что мы единая плоть. Мы единая плоть. И если мы считаем себя единым народом, мы единая душа. И мы не можем чувствовать себя совершенно невиновными за все то, что произошло. А если мы хотим покрыть все это, больше чтобы не вспоминать об этом, то мы просто являемся соучастниками этих преступлений всех. Вот о чем надо иметь понятие, дорогие друзья. Видите, как я опять мы говорим о том же самом. Ну что делать, понимаете? Все это живет в наших душах, в нашем государстве и в нашем обществе. Все это живет и требует... Ну, требует того, чтобы это как-то было разрешено. Разрешено. Но мы не можем, еще раз я скажу, мы не можем, не имеем права ставить с одной стороны разрушителя на площади, ставить разрушителя государства, а с другой стороны его основателя. Если мы помним и знаем о том, какой должна быть жизнь на данной нам Богом земле, но мы не должны не обращать внимания на то, какая она есть на самом деле. Не можем мы этого делать. Иначе мы будем прокляты нашими предками. Не этими предками, которые разрушали храмы, а теми, которые их строили. Причем, дорогие друзья, надо подумать нам. И нам всегда надо думать. Я не знаю, я когда... Вот, может быть, моя беда или как-то, не знаю, как особенность какая-то странная. Я когда раньше проходил мимо... В советское время, разрушенного храма, я прямо, у меня душа сжималась, как-то думал, надо же, какая красота. И кто? Такое впечатление, что война была здесь, что его разрушил какой-то враг, который был здесь. Был враг, действительно. Но не только он был, а он и есть. И он требует права на жизнь. И он требует права на уважение. на то, что он столько времени здесь присутствует, он столько построил, он столько победил. Да нет, это не он победил. Победила душа, душа русского народа. Память его, память того, что он был когда-то православным, а сейчас его лишили ведь, крещения и всех таинств церковных, и просто даже понятия о покаянии. Это совершил народ. Народ. Никакие не партии, никакие не генералиссимусы и всякие маршалы. Нет. А народ победил, русский, который был бросаем на вот эти вот наступления, на эти атаки страшные, когда народ, который свои жизни отдал за то, чтобы люди жили. А видите, а мы что? Действительно, Астафьев, он как сказал, действительно, перечислил все эти имена нами уважаемые наших людей. Ну, хотя бы вы подумали, ну, если мы действительно, нам дорога коммунистическая эта идея какая-то, или люди, которые служили этой дорогой нам коммунистической идее, но, а сам народ, вот сам русский народ, плоть его хотя бы плоть, если вы уж не верующие, если для вас Бога нет, ну, вот это вот талантливые люди, которые могли бы, не знаю, они могли бы украсить эту землю так, чтобы красивее ее не было, сильнее не было бы ее, и полнокровнее не было бы. Они просто были положены, как штабеля, в эти расстрельные рвы. Неужели вам вот этого хотя бы, вот вы никак не чувствуете? Действительно. А вот мы не чувствуем. Мы все время это комсомолия. Для нас, дорога, комсомолия, пионерия. Мы даже не понимаем, что это за слова, откуда они взялись и к чему они зовут. Приходим в храм, светим куличики. А деревенские наши дети в 20-х годах, у них была поговорка: пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные. Вот какая поговорка, какую поговорку сложил русский народ, который видел, что делают эта пионерия, что делают эти дети, наученные вот своими родителями безбожными, что они творят в этом мире. Вот
да, они вот же кощунствовали и в храме, праздники, да, церковные пародировали.
Конечно. Да, 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 матушка. И вот итог, и вот итоги. Я не помню, может быть, мы об этом говорили в прошлой передаче или недавно. Вот наша вот эта вся вот эта замечательная жизнь, устремленное в будущее. Вот к чему она приводит. И это следствие не только современного состояния русского народа, которое хотя тоже не ниоткуда взялось, а оно идет из этого нашего стратегического недавнего прошлого. Смотрите, по итогам первого полугодия 24 года рождаемость в России упала до исторического минимума. А когда был исторический минимум? А он был в 23 году. В 24 году упало до исторического минимума. А в 23 году вот был этот минимум. Так вот, смотрите, за первые 6 месяцев 24 года число новорожденных стало меньше, чем в прошлом году, на 16 тысяч человек. Оно снизилось в сравнении с первой половиной 23 года. Итак, мы уходим, дорогие братья и сестры, мы уходим из этого мира. Мы не выдерживаем просто нормальной конкуренции с соседями, с нашими. То есть никто не конкурирует, конечно. Никто с нами не борется. Никто с нами там не старается родить больше, чем мы. Но просто так само оно само собой получается. Год назад был поставлен антирекорд. Год назад. По рождаемости. В июне 24 года число юных россиян стало меньше еще на 6%. Вот, братья и сестры, а еще вы подумайте, а ведь не все эти россияне русские-то, если так подумать, то что ж с нами происходит?
Да и смертность превышает рождаемость, батюшка, уже несколько лет.
Да, но мы как-то, знаете, вот мы как-то не обращаем внимания на это. У нас квартира, вот у нас машинка стоит под окном, знаете, и у нас работа, хорошая работа такая, ну, жить можно. Но, послушайте, похоже на то, как мы летим с нашим кораблем или лодкой. Мы летим с края водопада и уже находимся где-то посередине его. И вот еще через несколько десятков метров мы просто разобьемся в дребезги. Разобьемся. и нас не будет. Мы об этом не думаем. Мы все время едим, пьем, пляшем. Плясать очень любим. Юмор очень у нас ценится. Да. Вот так, дорогие братья и сестры. Хоу-хоу. Это наша молитва.
Сейчас объявили ведь год семьи, какие-то выплаты. Но ведь как-то не понимают, что ли, что не только экономикой, не экономикой это решается, а духовным состоянием народа прежде всего. Правда же? Наше восполнение, наше желание.
Ну так, да. Но у нас нет молитвы. Никакой там выплаты никакие от государства. Они не заменят молитвы. Если мы не просим Бога, чтобы Он дал нам детей, опять я на эту же тему. Не просим Бога, чтобы дал детей. А если Он вдруг дает нам, мы их убиваем из своего чрева. Не даем им родиться. Не даем им зачаться. Не даем им родиться.
Это государственный счет-то делает.
Да, детей. Понимаете, между прочим, обратите внимание, выплаты сейчас, по-моему, одиночкам. Матерям-одиночкам.
Да.
Ну, то есть, это стимуляция жить без отца, без мужа, без семьи. То есть
я даже, знаете, читала о таких случаях, когда люди разводятся, ну, слава богу, это не массово, но как бы специально разводятся, да, чтобы получать большие пособия на
детей. Я знаю, да, у меня некоторые исповедуются и говорят, что не можем никак расписаться. Если мы распишемся, то выплаты прекратятся. Вы понимаете, что делается? То есть, видите, всякий нормальный человек, вот подумав, он понимает, что это такое происходит. А государство не понимает. То есть, где же наша ячейка церкви, начальная ячейка? Потому что мы же знаем, что семья – это малая церковь. Но нету малых церквей, не будет и большой. Не будет. А если мы думаем, что это все случайно, понимаете, мы напрасно так думаем. Если мы вот так вот катаемся на своих машинках, и все нам для этого, поэтому нам хорошо, все, выплаты получаем за то, что мы каждый сам по себе, за то, что мы в любви единством не соединяемся, то что же это такое? Ничего, не будет ничего. Вот об этом, дорогие братья и сестры, видите, год семьи. Ну так давайте доплатите тем, кто составляет семьи и рождает детей. Как? Я не знаю. Я не государственный служащий, я не президент, я никто. Я просто вижу, что вот такое, например, когда я узнал об этом, я ничего себе подумал. Да, ничего себе. Вот так у нас год семьи отмечается. Ну что же, дорогие братья и сестры, у меня не получается оптимизм в наши сердца, как бы утвердить оптимизм. Но я думаю, что, понимаете, если мы посмотрим внимательно, почитаем наше священное писание, то, наверное, многие скажут, что это за религия, что он обещает нам в конце всей истории человечества. Ну, посмотрите, что там обещано. Это там нам обещано, что вера иссякнет, что люди отойдут от Бога. В большом, просто, масса отойдет от Бога, и будет беззаконие и преступление в народе в конце всей истории. Но так что же наше, куда же ведет наша вера? Наша вера ведет к тому, чтобы мы поняли, что без Бога, вот это вот самое вот и будет. И будет не потому, что люди там выродятся, у них там генов будет меньше или там что угодно там, а просто потому, что Бог не будет хранить этих людей. Не будет. Потому что жизнь без Бога, самая жизнь такая благополучная, такая, может быть, даже и, как вам сказать, воров не будет, может быть, знаете, в конце истории. Там и воровать будет нечего, деньги отменят. Если будет, как при коммунизме, там раздача, просто будут эти самые, как их называли, забыл я. Пайки. Понимаете, воровать будет нечего. Денег не будет. Будут пайки продовольственные, там всякие другие. Как было в начале советской власти.
Да все. Почему в начале? Вполне себе. Я помню эти пайки,
батюшка. Ну, вы знаете, что я скажу? Это, конечно, было специально сделано, чтобы совсем уже народ озлобить. У нас без пайков, без карточек, без этих, уже можно было жить. Это те люди, которые разрушали наше государство в конце самого советского, в этот период, они специально так сделали. Но это не важно. Короче говоря, да, Ну и что же? Ну и что такого? И воровать будет нечего, люди будут без злобы, измен не будет, потому что семьи не будет. Живи себе в любое время с кем угодно. Понимаете, вот такой вот коммунизм, к которому эти самые строители нашего будущего, они ведут все человечество, как бы спокойно такая вещь. Все святы, все при своих, и Бог-то зачем? А зачем строили Вавилонскую башню эту? Зачем? Они же хотели без Бога. Они как достроят эту башню доверху, до самого. Ну и все, и будет прекрасная, хорошая жизнь, могучая такая. Уже и небо будет их, они так думали, что все будет в их руках. Но это же не получилось. И не получится никогда. И в этом мире, в конце истории, то же самое. Они думают, что это можно так вот без Бога всех подчинить, всех купить, всех заставить. Не получится. Бог не попустит этого. Но в любом случае они об этом мечтают. Да, мечтают. Так вот, дорогие братья и сестры, мы должны видеть, к чему приводит нынешнее течение жизни человечества всего. Мы должны помнить и не всегда быть, ну, начеку. Вот, знаете, хотя бы если от нас не зависит, чтобы что-то изменить в государстве и вообще в жизни человечества, мы же не Рокфеллеры, там, мы не президенты, мы никто. Мы простые люди, которых легко заставить, легко испугать, легко. А вот купить мы обязаны не купиться, чтобы нас невозможно было купить. Ну и испугать тоже, вообще-то, потому что, знаете, каждому человеку там они хотят подобрать ключик такого, чтобы одного так, другого так. Мы христиане. Мы должны быть воинами Христовыми. Если мы не воюем танками и пушками, мы должны воевать молитвой и постом. Я думаю, что всякий разумный человек, разумный, внимательный, верующий человек, он не может вот так быть, так настроен быть как бы благодушно, как многие из нас настроены. Я понимаю, да, у нас ведь, ну, у каждого из нас, у многих из нас есть дети, внуки. И, конечно, хочется, чтобы эта жизнь, на которой мы живем, она продолжалась и в их жизни, и в их время, и вообще как можно больше все это продолжалось. Вот такой относительной стабильности. Ну, я вам скажу, что, конечно, ни о какой стабильности мы теперь уже и думать не можем, потому что мы видим, что у нас стало происходить в последние времена.
Вы так красноречиво сказали. Да. Последние времена, что даже прямо как-то стало не по себе. Некоторые люди, правда, и то говорят, что времена последние наступают.
Видите ли, это сказал в свое время наш Господь еще. Дети последние времена, это апостол. Дети последние времена. И так церковь наша православная, она и живет в ощущении последнего времени. А для каждого из нас это последнее время, оно может оказаться, в любой момент может оказаться последним, потому что жизнь наша, мы же понимаем, она может прерваться в любой момент из-за какой-то случайности, из-за болезни. Ну, все что угодно происходит в этом мире, но иногда вот так вот вдруг, боже мой, вот только что был человек, вот и вдруг его телефон уже больше не отвечает. Ну и мы должны знать, что и с нами, с каждым из нас в любое время может случиться такое же, и случится когда-то обязательно. И мы должны жить каждый момент нашей жизни, как последнее свое время. К этому призывает нас христианство, быть бдительным в любой момент жизни, быть начеку, быть готовым в любой момент жизни. Вот я хочу сейчас прочитать стихотворение отца Романа, которое он совсем недавно написал. Вот послушайте, дорогие друзья, здесь такой эпиграф. «Уготовляются невоздержанным раны». Это притча Священного Писания. У всех одни и те же беды. Повсюду матершина, блуд. Все ждут от воинов победы, но для чего победы ждут? От кары никуда не деться. Хотим, как прежде, позябать, в чреве убивать младенцев, рожденных с детства расплевать, с экрана видеть ежечасно помои и душевный яд, или бедной власти не подвластно остановить ведущих в ад, дает победу не везение, мужает верою страна, когда она не во спасение, то для чего тогда она? Так вот, братья и сестры, вот обратите внимание, смотрите, что сейчас у нас происходит, что у нас происходит в нашей стране, в нашей церкви. И смотрите, как мы жили, и как мы сейчас живем, вынуждены жить. Вот мы без конца говорили церковь, без конца священники говорили, ну, что блуд – это грех, что нужно жить нормальной человеческой семьей, не как кошки и собаки, не как животные, а как люди, нормальной семьей, в любви и помощи друг другу. Но мы жили в блуде и беззаконии. И все это увеличилось и увеличилось. И все семьи все уменьшались и уменьшались. Я имею в виду количество семей. Разводы все больше и больше. И это все мы считали, что это, ну, это обычная нормальная жизнь. Ну что же делать? Ну любовь просто. Что же нам выше головы не прыгнешь, правда ведь? А посмотрите, это все вот это беззаконие, блуд, оно порождает государственное беззаконие любого общества. Любого. В любом обществе, если человек живет безнравственно, он разрушает нравственность в обществе, строя всего государства. Мы разрушали свои семьи, уходили от своих детей. Мы не хотели быть отцами, кладили безотцовщину. Но мы не понимали, что готовим скорое разрушение своей церкви, потому что церковь это большая семья. То есть семья – это малая церковь, а церковь – это большая семья. И это разрушение церкви, оно порождает армию лжепастырей. Потому что сейчас мы видим, как то там, то здесь, и рядом с нами, и в соседнем нашем государстве, где мы прекрасно знаем, что там делается. Это армия лжепастырей, которая может по очень предлогу изменить церкви, изменить свои пастыри. Мы убивали детей своих в чреве материнском. Мы не понимаем, что этим мы готовим завтрашнюю гибель своих детей в окопах военных. Вы понимаете, все это вверху и внизу, это все связано. И все это исходит, во-первых, из нашей души, а потом из нашей семьи. Что вверху, то и внизу. Есть такой закон жизни, который, конечно, мы не можем принимать без оговорок, но во всяком случае все связано. Аборты ведут войну, гибель сыновей. Потому что если мы готовы были отказаться, чтобы наши дети рождались и жили с нами, так они, Бог попустил, чтобы сатана отнимал у нас этих детей на военных всяких ситуациях. Видите как? Распад семьи, распад государства и церкви. Жизнь без брака. Это беззаконие. И мы погрязли в этом. Что мы ожидать может? Если мы не опомнимся, очень плохо. Очень плохо будет, дорогие друзья. От каждого из нас все это зависит. Я еще раз скажу напоследок, что, понимаете, все идет просто... Бог – это слово. Слово. И мы знаем, это имя Бога. И если мы слышим просто матершину, которые совершенно никак не исчезнет. И мы говорим сейчас про войну, про все военные эти события. И нам говорят, что это матершина бесконечная там. И так и было. И в Великую Отечественную войну было то же самое. Когда нас обманывали, что за Родину, за Сталина. А шли просто с матом. Люди, наверное, просто люди неверующие. Потому что верующий человек такого себе не позволит. А мы, люди, неизвестно какие. Надо еще заслужить имя верующего человека. Помогай нам, Бог. Храни вас Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!